«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», программа «Перекресток». Я ведущий Адилет-Бек Турсунов. Выборы в парламент этой осенью, пожалуй, станут самым главным политическим событием в Кыргызстане, и предвыборная подготовка уже началась. Так, нынешний созыв, прежде чем уйти на летние каникулы, рассматривает ряд законопроектов, касающихся изменений избирательной системы. В частности, депутаты предлагают увеличить избирательный порог с 7 до 9% и поднять залоговую сумму до 5 миллионов сомов. Это и множество других предложений, заложенные в законопроект об изменении Конституции. Сегодня мы оценим плюсы и минусы предлагаемых поправок. В студии в гостях у нас депутат парламента, инициатор, один из инициаторов данного законопроекта Феликс Шершумбаевич Кулов и директор правовой клиники «Адилет» Джакупова Чулпан-Эдиновна. Феликс Шершумбаевич, какие изменения ждут в ближайшее время и можем ли поподробнее узнать о причинах принять таких вот решений?
Шершумбаевич, да, я хотел уточнить. Да. То, что касается нашего законопроекта, он связан с внесением некоторых изменений в нашу Конституцию. Это вопросы касаются исполнительной ветви власти, касаются укрепления независимости, самостоятельности судебной ветви власти, ответственности депутатов. Вот. И других мы изменений не предусматриваем. Эти изменения не направлены на то, чтобы каким-то образом укрепить полномочия президента, расширить их. Единственный момент, который вот сейчас вот мы обсуждаем с представителями, значит, гражданского сектора, вопрос упирается в следующее. Почему якобы спешка? Вот первый вопрос, который задается. На этот вопрос ответ очень простой.
Преддверии выборов.
Да, перед выборами. Ответ очень простой. За год до сегодняшнего дня. Эту работу мы начали проводить, обсуждали, разные варианты предлагались. Но в частности, вот, я назову некоторые, которые, допустим, не прошли. Допустим, молодежь, которая вот у нас работает за границей, особенно в европейских странах, в Соединенных Штатах, они поставили вопрос о необходимости из Конституции убрать слово «Кыргызстан». В Конституции написано следующим: «Кыргызская республика в скобках Кыргызстан». Вот слово «Кыргызстан» не понравилось, потому что там ассоциации не очень такие приятные со словом «стан», как отсталость, значит, недоразвитость и так далее, вот по их мнению. И даже приводилось пример, когда представитель Госдепа США назвал нашу страну «Кыргбекистан». Вот эти основания послужили для того, чтобы, значит, внести такие изменения. Но в конечном итоге мы остановились на том, что нужно такие изменения, которые все-таки будут направлены на устранение проблем, связанных, так скажем, отсутствием вертикали власти исполнительных органов, для того, чтобы обеспечить независимость судебной ветви власти, вот, ну и повысить ответственность ПД. Вот кратко на что
направлено. Ну, раз начали, да, говорить, давайте, наверное, все-таки огласим весь список, что конкретно.
Какие, ну, конкретно первое, по полномочиям правительства. Премьер-министр сегодня по Конституции не может освобождать членов правительства, хотя он их назначает, и не может освобождать без согласия местных кенеши руководителей глав местных администраций, акимов. Он обязательно должен получить их согласие. Мы предлагаем, чтобы премьер-министр мог освобождать членов правительства, а сегодня он их уговаривает добровольно уйти в отставку. И таким же образом поступать с главой местной госадминистрации. Назначать и убирать акимов. Это позволит уйти от трайбализма, потому что местные кенеши не всегда согласны принимать человека с другой территории. И кандидату легче уговорить своих депутатов: вот вы меня предложите, тогда, значит, там будут вам всякие блага. И начинаются различные группировки, да, возникать, как мы говорим, кыргызчылык. Вот исходя из этого, значит, премьер сам решит. Допустим, возьмет с одного района в другой, перебросит, и человек будет ни с кем не связан. Вот это первая позиция. Вторая позиция связана с тем, что сегодня многие люди нам говорят, что в депутаты хотят прийти для того, чтобы замазать свои грехи, отмазаться, 5 лет сидеть, чтобы тебя не могли привлечь к ответственности. Мы предлагаем дополнить существующую норму таким положением: если ты совершил преступление до получения мандата, то согласие парламента не требует, чтобы тебя могли привлечь. Следующая идея. Мы предлагаем, чтобы, поскольку съезд предлагает кандидата в депутаты, в список, то, следовательно, съезд может отозвать этот мандат. Но при этом подстраховка идет через решение фракции. Вот опыт показал, что у нас сегодня в парламенте нет сильной оппозиции, оппозиционной фракции. У нас есть отдельные депутаты, чем-то недовольны. Так считают
себя оппозиционными. Сколько депутатов с вашей фракции покинуло вообще?
У нас никто не покинул. Вначале была такая попытка, но была такая робкая попытка. Они не могут выйти из фракции формально, потому что они говорят, мы во фракции, но мы создаем свою группировку. Потом, в конечном итоге, мы, так сказать, с этой ситуацией разобрались. У нас сейчас фракция дружная, здесь проблем нет. Но какую-то вот детскую болезнь, вот такую мы тоже переживали. Но тяжелее пришлось всего Атаджурту и республике. Сегодня нет фракции Атаджурт, в полном смысле этого слова, как фракции, и нет фракции республик. Есть отдельные группировки людей, которые фактически, значит, формально вроде объединены, на самом деле этого нет. Это вот такие изменения.
Угу. Вкратце пробежимся по другим статьям, которые предлагается еще изменить.
Ну, по Верховному суду, и один из главных моментов, который становится камнем преткновения для отдельных правозащитников, это выделение Конституционной палаты в отдельный орган.
Угу. Вот, мне кажется, Чулпан Единовна хочет по этому поводу сказать тоже.
Свою, ну, я могу сказать,
как считаете,
я могу...
выделение Конституционной палаты из судебной системы в целом?
Вы знаете, то, что предлагают инициаторы законопроекта, это нонсенс. Согласитесь, Конституционный суд существовал как самостоятельный орган до этого, но он находился в составе судебной власти. Понимаете, это все равно был суд. То, что предлагают сейчас, фельдшер Шимбаевич как-то так это деликатно это назвал, то есть самостоятельный орган. А на самом деле-то этот орган перемещается в раздел Конституции, который называется «Иные государственные органы». То есть там, где счетная палата, прокуратура и так далее, да? Но это уже будет не суд. И, следовательно, о конституционном надзоре, как институте, который должен осуществлять контроль за балансом ветвей власти и бороться со злоупотреблениями органов исполнительной и законодательной власти через исполнение своих законотворческих инициатив, такой орган будет фактически ликвидирован, потому что во всем мире орган конституционного надзора – это суд.
Ну, все-таки давайте разберемся с инициатором законопроекта данного. Расскажите вообще, куда будет выноситься эта конституционная палата, кто будет ее заниматься?
Во-первых, серьезных изменений не будет предусмотрено. Угу. Вот написано в действующей редакции, что конституционная палата Верховного суда является органом, осуществляющим конституционный надзор. То же самое и в нашей редакции предлагается. Раз.
Что как это будет, извините, Феликс Шашимбаевич, можно задать вопрос? Да. Вот если эта конституционная палата будет выведена из состава судебной системы, какой характер будет носить решение этой конституционной палаты? Это уже не судебные законной? Решения. Да. Как она будет тогда осуществлять свои надзорные полномочия? Я извиняюсь. Вот вы же не случайно, зачем это надо было делать? Во всем мире конституционный суд – это конституционный суд.
Не во всем мире.
Поэтому зачем?
Например, во Франции нет.
Ну, хорошо, но в любом случае решения конституционной палаты, они обязательны. И как она может быть в этом смысле осуществлять свои полномочия за органами законодательной власти или исполнительной власти?
Значит, не во всех странах решение Конституционного суда является окончательным. Например, вот автор заключения Венецианской комиссии, один из авторов, он представитель Венгрии, который вот на наш проект дал свое заключение. В Венгрии решение Конституционного суда преодолевается 2/3 депутатов. Вот и все. Это первый момент. То есть нет такого суда, который бы не окончательное решение принимал. Это первый момент. Второй момент. Сегодня у нашего Конституционного суда нет превентивных полномочий. То есть он до принятия каких-то решений может активно влиять на, значит, эти решения.
Кстати, сегодня о превентивных механизмах. Да. Феликс Шашимбаевич, скажите, да, пожалуйста, вот согласно статье 64, это относится к процедуре внесения, инициирования закона. Согласно статье 64 Конституционного закона о регламенте Джорку Кинеша, вот как раз-таки здесь превентивный механизм в Конституционной палате, он был заложен в этом регламенте Джорку Кинеша. Тогда, когда инициируется внесение изменений в Конституцию согласно статье 64 регламента Джорку Кенеша, вы должны были до начала общественного обсуждения, вынесения на общественное обсуждение, вы должны были направить обращение в Конституционную палату для дачи заключения о конституционности. Вот это условие было выполнено инициаторами закона?
Хорошо, я объясню. Значит, у нас есть раздел 9 Конституции, где говорится о порядке внесения изменений в настоящую Конституцию. И там написано, что по инициативе не менее 2/3 от общего числа депутатов, Джоркенеш, закон о внесении изменений в настоящую Конституцию может быть вынесен на референдум. То есть на референдум выносится по инициативе 2/3. На рассмотрение комитета не надо 2/3. Это первая позиция. Второй момент. Согласно этому разделу 9 в законе о регламенте, значит, этот особенности принятия Конституции расписаны. Но статья 64, которую вы называете, она касается принятия изменений в Конституции самим парламентом. Если мы говорим о вынесении на референдум, то есть отдельная статья 66, она звучит так. Особенность рассмотрения Джорку Кенешем проектов законов о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Статья 64 говорит о изменении Конституции, вносимых парламентом. То есть парламент не выносит, не выходит на референдум, сам рассматривает. И вот здесь написано, что в части 2 при обсуждении проекта закона о назначении референдума не допускается внесение изменений в текст проекта закона о внесении изменений в Конституцию. И о трех чтениях и о том, что требуется заключение Конституционного суда, нет. И это логично. Объясняю почему. Если мы выносим вопрос на референдум, вот, то народ решит, но не Конституционный суд. Правильно или неправильно, окончательная власть в решении вопроса принадлежит народу. Согласно статье 2 Конституции, где говорится, что единоличным источником государственной власти в нашей стране является народ.
Поэтому вот это замечательный, вот совершенно замечательный пример, образчик просто, манипулирование общественным сознанием.
Это не манипулирование,
потому
это
что
ссылка
Феликс
на закон
Шашимбаев,
и строгое придерживание
абсолютно,
принципа закона.
Вот вы знаете, я прекрасно знаю положение статьи 114, ее нельзя разрывать. Дело в том, что такой пример уже был нам, над нами эксперимент проведен в 2010 году, когда выносился на референдум вопрос по голосованию по Конституции, довеском к нему шла Роза Исааковна Отумбаева. И вот так получилось, что народ не голосовал за Отумбаеву, голосовал за Конституцию, но автоматом мы получили. Вот здесь то же самое. На референдум выносится не закон, не только закон о проведении референдума по изменению Конституции, но на референдум выносится автоматом, приложением к нему, довеском. Идет и проект закона о внесении изменений в Конституцию, которые инициируются тремя депутатами. Поэтому разрывать два вот этих процесса никак нельзя. Нам же сейчас говорят, да, мы выносим на общественное обсуждение, выносится фактически проект закона о внесении не о проведении референдума, а выносится закон об внесении изменений в Конституцию. А там процедура совершенно другая. И второе, Феликс Шашимбаев сейчас сослался на заключение Венецианской комиссии, но то есть не на заключение, а на отдельного представителя Венецианской комиссии. Вот передо мной лежит заключение Венецианской комиссии, которое было вчера официально обнародовано, да, оно было принято, это совместное заключение. На проект совместного заключения на о внесении изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской Республики. То есть Венецианская комиссия фактически подтвердила все положения гражданского сектора, да, по анализу предлагаемого законопроекта. И здесь целый раздел посвящен фактически анализу нарушений процедур по внесению изменений вот в предлагаемую, по предлагаемым изменениям. И он просто не выдерживает критики, когда, потому что они говорят о том, что то, каким образом сейчас выносится на общественное, это нарушение процедур, которые были приняты.
Я поэтому тоже отвечу на вопросы. Да.
Вас больше интересует вот именно нарушение самих процедур или сам законопроект, который предлагают?
Меня волнует как нарушение процедур, так и содержание. Потому что на самом деле, согласно предлагаемым изменениям, мы окончательно теряем независимую судебную власть, она будет абсолютно подконтрольная, потому что усиливается давление, фактически легитимизируется.
Подконтрольная кем? Давайте уточним.
Со стороны администрации президента и Джоргу Кенеша. Потому что вот в настоящее время председатели судов, да, они выбираются самими судьями из числа избранных вот в этой суд. Теперь же это прерогатива по представлению президента парламенту дается. А согласно одним из основополагающих принципов является принцип независимости судебной власти. То есть органы исполнительной и законодательной власти не могут вмешиваться в процесс, который осуществляется в судах. Это раз. Второе, вот то, что вот говорилось о ликвидации конституционной палаты. Вы сейчас видите, как много скандалов вокруг отстранения судьи конституционной палаты Кларусы Ронкуловой. Потому что конституционная палата ставит под сомнение, это прецедент фактически создан, когда судьи заявляют в публичном пространстве о наличии фактического давления и представляют доказательства письменные этого давления со стороны администрации президента на судей Конституционной палаты. Это скандал. И поэтому подконтрольный абсолютно Джоргу Кенеш легко отстраняет вчерашним вот решением, выносит решение об отстранении судей Конституционной палаты Соронкуловой. Почему сейчас Конституционную палату хотят ликвидировать? Да потому что это орган конституционного надзора, который дает, может дать заключение по незаконности декретов. Вот это декретотворчество над временщиками висит, как дамоклов меч. Поэтому временщики сейчас, в преддверии выборов, им срочно нужно сохранить вот эту свою власть, и чтобы над ними не было потом, извините меня, никаких наказаний за вот это декретотворчество и прочие антиконституционные действия, они хотят ликвидировать этот институт конституционного надзора. Речь идет об этом.
Я не представитель член Временного правительства.
Я к вам... Это претензии
да,
не...
Я понимаю, да. Но я хочу сказать, что если бы я имел отношение, был аффилирован, другое дело. Я выступаю сознательно и исхожу из того собственного опыта. То есть все наши поправки, которые мы предлагаем, они как бы рождены на практической основе. Мы с потолка ничего не взяли. Но что касается, допустим, судей Конституционного суда...
Вообще по назначениям судей.
Да, и вопрос назначением судей. Вот... Председатель Верховного суда, да? Мы сегодня предлагаем, чтобы президент представлял для избрания в парламент. Возражают против и говорят, сегодня есть такая, существует практика. Президент, да, членов Верховного суда предлагает для избрания нашему парламенту. Мы избираем их, и они становятся членами Верховного суда. Не президент, а именно мы избираем. Президент только представляет кандидатуру. Кто-то же должен отобрать их. Сегодня это делает президент. Далее мы предлагаем следующий механизм. Из тех, кого уже избрали, президент тоже выбирает, кого предложить вновь на избрание председателем суда. И следующий момент, нет, очень важный момент. Когда президент кого-то предложит, сегодня какие, значит, зависимость у председателя Верховного суда? Председатель Верховного суда распределяет дела, которые поступают на рассмотрение каждым конкретным судьям. И вот сегодня он зависимый. Я же тебя поддержал на председателя суда, а ты мне вот это дело дай, там интересы моего родственника и так далее. А так он будет независимый. Он получает еще как бы политическую, политический статус, когда его предлагают на избрание.
Он становится зависимым.
От своих судей независимым становится, понимаете, в чем дело? Вот сегодня он зависимый. Я могу вам 1000 примеров привести этой зависимости, но сегодня мы хотим его сделать независимым. Вот в чем идея.
А не станет ли это под диктовкой вот именно отдельных фракций? Назначение и решение каких-то?
Это невозможно сделать, я объясняю почему. Потому что вот сам механизм, когда президент предлагает, и какая диктовка может там быть фракций? Потому что большинство, простым большинством, и если кто-то фракция выступает против или еще что-нибудь говорит, то он, этот, представители фракции, не сидят с ними, не распределяют эти дела. В любом случае, тогда давайте вообще уберем принцип избрания судей. Народ тогда пускай избирает. Но что произойдет дальше? Посмотрите следующий момент. Написано, что Верховный суд пересматривает решение местных судов. Судебные акты местных судов. Собственно, не может пересматривать, потому что его решение является окончательным. Но в той же Конституции записано, что каждый гражданин имеет право на судебную защиту в любой стадии. Как с этим быть положением, принципиальным положением? А вот тройка решила, судебные коллеги там по гражданским уголовным делам, тройка решила, это решение окончательное. Мы говорим, что...
Как раз то, что вы предлагаете.
А да? Мы предлагаем, чтобы не в самом проекте, мы предлагаем, чтобы был издан отдельный закон и регулировал вот эту структуру. И в будущем мы будем предлагать, если попадем в парламент, чтобы был президиум Верховного суда, который уже может посмотреть и уже какие-то решения принимать. Сегодня появились в Верховном суде, вот сегодня мне правозащитники говорят, какие-то неформальные лидеры, которые начинают влиять на какие-то решения. Вот для того, чтобы от этого отойти, нам надо еще структуру предусмотреть, которая будет препятствовать вот таким решениям.
Вот провозглашенная судебная реформа закончилась пшиком. Поэтому вот эти инициативы, я вас уверяю, они идут на теми же людьми, которые говорили, а провозглашали. Потому что вы все члены правящей коалиции.
Судебная реформа не завершилась.
Вы знаете,
мы только хотим,
да, вот, и поэтому, да, и поэтому то, как вы приближаетесь, то, насколько возросла коррупция, вы понимаете, и изучив предлагаемые изменения, я еще раз хочу сказать, хотят сейчас сделать судебную систему, она и так подконтрольная. Теперь этот контроль они легитимизируют через законодательство. Есть такой принцип, принцип самоуправления судейского сообщества. Вы этот принцип хотите ликвидировать, вы хотите сделать. Ведь это было одним из огромных достижений, когда судьи, председателей судов, сами судьи могли избирать. Почему вы хотите? Потому что это абсолютно коррупционная ловушка. То, как сейчас совет по отбору судей, и об этом говорят представители правящей коалиции, депутат Скрипкина в публичном пространстве сказала, сколько с ее дочки требовали денег в совете по отбору судей, чтобы ее записали. Кто-нибудь по этому поводу что-нибудь сказал? Вы создали одну коррупционную ловушку, теперь вы хотите следующую повторить? Вы хотите теперь право назначения и так далее отдельным конституционным законом опять вносить изменения. Это опять будет, полномочия судей будут пересматриваться, сроки полномочий тоже будут пересматриваться. Опять по новой вы будете всех переназначать.
Не будет по новой, ничего
не
будет.
Вы знаете?
Я хочу объяснить. Вот ваш довод в отношении того, что там совет по отбору судей. Этот совет по отбору судей записан в Конституции. Не мы его записали. Он был принят на всенародном референдуме. Это первый. Второй момент.
Так вы же его избирали. Кто избирал его?
Неважно.
Это представители всех фракций, сейчас сидящих в парламенте.
И гражданского общества, и представители гражданского общества. Теперь следующий момент. Как принималась эта Конституция? Вот что вы говорите, вы правильно сказали в отношении Розы Атумбаевой. Сегодня, вот можете представить, чтобы президента вот так вот, как бы мимоходом избрали бы? Да невозможно, без альтернативы.
Но вы теперь хотите Конституцию мимоходом
теперь
протолкнуть?
Нет, почему?
Через, потому что вы...
Теперь я объясняю вам. Вы сказали, что там два закона. Есть, как бы, условно говоря, вот вы написали кому-то там какую-то справку, делайте препроводительное письмо. Не это письмо препроводительное будут за него голосовать, а за саму справку. То же самое. Этот закон о внесении на референдум – это техника. А сам изменение в Конституции будет до каждого народа введено, и он будет согласен не с самим законом внесения на референдум, а именно с теми, внутри будет записано, какие, значит, вы поддерживаете и не поддерживаете. Это первый момент. Поэтому здесь нарушений с юридической техники нет. Это аксиома.
Феликс Шишимбаевич, не вводите техника, народ в заблуждение.
Не вожу.
Потому
я говорю
что
на основании
права
закона.
Законодательной инициативы, вы же сами говорите, что это закон, что этот закон, то есть... Кому принадлежит? Согласно Конституции, народу, правильно?
Теперь
но референдум, вы же вносите закон уже с поправками.
Давайте юридическим термином рассуждать.
Совершенно
право
верно.
Законодательной инициативы у нас принадлежит только трем субъектам. Депутату, правительству и 10 тысячам избирателей. Все. 10 тысяч. Так, теперь мы говорим.
По внесению изменений
в закон. Теперь, если я Один депутат может принести свой проект закона для внесения изменений. Если две трети не поддержат, чтобы вынесли на референдум, эта инициатива, как говорится, останется инициативой.
Ну, вообще, как вы расцениваете перспективу?
10 тысяч людей выйдет и скажет, мы предлагаем такие-то изменения. Если две трети депутатов не поддержат, нельзя выносить на референдум. Так написано в Конституции и в законе о проведении референдума.
Это вольная вот интерпретация статьи 114.
114 статьи, да? Я вам прочитаю. Здесь она мне под рукой.
У нас поджимает время, извините.
Да.
Хотелось бы узнать о перспективе. Вообще, на ваш взгляд, насколько эти поправки референдум пройдет, когда пройдет?
Ну, первое, по технике. Значит, мы предлагаем, чтобы референдум был проведен тогда, в тот день, когда будет проводиться голосование по выборам депутатов в парламент. Это первое. Что касается финансовых средств, вопрос тоже задается. Финансовых средств дополнительно это не потребуется. И третий момент. Будет ли внесен, это еще вопрос, потому что потребуется две трети депутатов.
Ну, вот какой сейчас настрой депутатов большинства?
Нет, так, вроде бы, не, мне говорят,
вроде бы большинство
образом.
Коалиции
депутаты,
за.
Нет,
да,
большинство коалиции за, но да. На две трети это не хватает. Угу. Часть депутатов, как мне сказали, будут против того, чтобы их привлекали к уголовной ответственности, и против того, чтобы их могли отозвать у них депутатский мандат. Вот из-за этого может полететь вся Конституция. Так мне говорят. Какая-то часть будет настроена против. Ну, это обсуждение покажет.
Вы знаете, сейчас, насколько я знаю, с депутатским корпусом усиленно работают. Понимаете? Поэтому
так же, как гражданское общество, работают усиленно с другими. Это тоже нормально.
Да, я не знаю, кого вы имеете в виду под другими и так далее.
Ну, например, те же митинги и так далее. Это же тоже самое.
А что митинги? Митинги – это мое право. Да, это митинги и мое это право.
И наше право работать с депутатами.
Пожалуйста, работайте. Поэтому да. Но я просто хочу сказать о том, что меня совершенно удивляет, вот я специально взяла подборку, да, как люди высказывались ровно год назад. Вот тот же инициатор внесения изменений, который подпись свою поставил, господин Ткибаев, да? В 2014 году он говорил о том, что вносить изменения в Конституцию, эта Конституция не должна...
До 2020 года.
Да, он говорит, она должна работать
самими
даже...
Самими депутатами нельзя вносить.
Нет.
На референдум можно в любой момент...
Феликс Шишимбаевич, простите меня.
Не может...
Нет, Феликс Шишимбаевич,
ориентироваться вот на это.
Умурбек Черкешич Текебаев говорил вообще о внесении. Не депутатами или народом. Он говорил, что эта Конституция работает. И для того, чтобы... Посмотреть, насколько она работает, ей да надо дать возможность, потому что мы приняли совместное коммюнике не вносить изменения до 2020 года.
Правильно.
Вот это говорил в 2014 году. Вот что говорит Абдуманап Кутушев, да? Представитель фракции СДПК, что договорились не вносить изменения в Конституцию до 2020 года. Давайте соблюдать правила игры.
Депутаты не могут принимать
изменения.
Народ может.
Извините, нет. Он не говорил об инициативе народа.
Как вы думаете, народ примет это решение?
Народ, наверное, я думаю, что народ, наконец, должен. Вы знаете, народ должен стать взрослым и перестать играть, вот вы знаете, под дудку политиков. Вот договорились до 2020 года ее не трогать. Хотят, но тогда должны быть нормальные, более закрытого процесса по внесению изменений.
Еще один дополнительный вопрос. О выборах участвовать в референдумах будут только те люди, которые имеют биометрические паспорта?
Да.
Это 2 миллиона человек.
2 миллиона... 200 человек, 200 тысяч – это дети, которые получили...
То есть меньше половины части населения.
Паспорта получили – это 200 тысяч. Остальные имеют право – 2 миллиона 300.
2 миллиона 300 – это те, которые в возрасте с 16 и старше. Сколько из них...
Из 2 миллионов, 2,5 миллионов, 200 тысяч – дети, которые получили первый раз паспорт и биометрию.
Ага, значит, 2100. 2 миллиона 100, да?
2 миллиона 500 минус 200,
2 миллиона 300. Угу. Это последние данные ГРС, да?
Пока да. Может быть, будет больше.
На этом мы заканчиваем дебат. У нас время подходит к концу. Мы сегодня говорили о предлагаемых поправках, о референдуме, поправках в Конституцию. В гостях у меня были депутат Жургу Кенеша Феликс Шаршумбаевич Кулов и директор правовой клиники «Адилет» Джагупова Чулпон Единовна. Спасибо. Спасибо большое вам.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.